Наш пост называется «Христос в центре».
Аминь.
Но я хотел бы немного говорить слово. Для чего? Для того, чтобы действительно у нас было основание. Потому что все через Него, через Слово начало быть, и без Него, без Слова, ничто не начало быть, что начало быть.
Аминь.
И на самом деле мы говорили уже, возможно, частично о том, что есть Христос в центре. Но, друзья, нам нужно иметь более полную картину. И я, знаете, когда начал размышлять над этим посланием, я задал себе вопрос: Александр, что значит для тебя Христос в центре? И я задал вот такой вопрос: смог бы ты в одном предложении сформулировать, что есть Христос в центре? Вот давайте мы просто попробуем сейчас. Ну, опять-таки, я не говорю тем, которые уже слышали, о чем я говорил. Но вот давайте вот представьте, вам задают вопрос: что есть Христос в центре для вас? Скажите одним предложением, не одним словом. Вот подумайте. Зависимость от Бога. Еще. Что есть Христос? Источник. Дальше. Ну, Господь. Дальше. В центре внимания. Основание. Образ жизни. Вы видите, то есть все ответы, они правильные. Но они не дают полной картины. Но на самом деле нам нужно осознание того, что есть Христос в центре, знаете, в более полной картине. Я с небес говорю уже. Сделайте, братья, пожалуйста. И знаете, я определил для себя очень просто. Я думаю, что вы согласитесь. Христос в центре – это когда в центре нашего внимания, в центре нашей жизни не что-то одно, что Он сделал, а вся Его искупительная, завершенная работа. Что есть Христос в центре? Христос в центре – это когда завершенная работа Христа в центре. Аминь. И она влияет на мою жизнь. Амен. И действительно, знаете, нам нужно не только знать о том, что есть Христос в центре. Нам нужно позволить всей Его работе влиять на нас, управлять нами, вести нас. Аминь. И, конечно же, если теперь задать следующий вопрос, потому что я задавал вопрос. Хорошо, я определил для себя, Христос в центре – это в центре завершенная работа Христа. Но что теперь, второй вопрос, что есть завершенная работа Христа? Опять-таки, можно, знаете, простые фразы, но что есть завершенная работа Христа? И я выписал такой не короткий, но и не длинный список. Возможно, он не до конца полный, но в нем есть основание, которое на самом деле показывает более-менее полную картину завершенной работы Христа. И, друзья, нам нужно, вот как мы слышали уже, нам нужно откровение. Не просто об Иисусе. Друзья, это все, знаете, ну размывчато. Это слишком, знаете, ну так, абстрактно. Это общие фразы. Нам нужно четкое, ясное понимание завершенной работы Христа. Нам нужно знать и понимать все, что Он сделал для нас. Нам нужно не просто понимание на уровне разума, нам нужно понимание на уровне откровения. И посмотрите, апостол Павел в послании к Ефесянам, 1 главе, он молится, он говорит: «Я непрестанно молюсь Богу». О чем? О том, чтобы Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, что? чтобы Он дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Да, к познанию Его как личности. Но опять-таки здесь более глубокий смысл. К познанию Его завершенной работы. Сильный христианин – это христианин, который знает, что Бог сделал для него. Это тот, который позволяет его работе влиять на его жизнь, на его семью, на его служение. Аминь. И я скажу вам, единственное, почему люди не приходят к нему, они не знают, что он сделал для них. Если бы только люди, они узнали, что Бог сделал для их жизни, для их здоровья, для их финансов, для их семьи, для их детей, для их бизнеса, и можно перечислять, знаете, они бежали бы к Нему. И кто такая церковь? Церковь – это люди, взятые в удел. Для чего? Для того, чтобы возвещать что? Его совершенство. Это люди, которые взяты в удел не для того, чтобы проповедовать людям об их грехах, концентрируя на их грехах. Наша задача – взять внимание людей и сконцентрировать на завершенной работе Христа. Аминь. И это освободит их. Аминь. И я хочу, знаете, вот просто немножко пройтись по этому списку. Почему? Потому что это важно. Мы не просто, знаете, что-то должны делать здесь. Мы собрались здесь, мы долго не виделись, мы живем в разных местах, но нам нужно услышать, что Дух Святой говорит нам, для того, чтобы мы взяли это, поехали и работали в этих направлениях. Аминь. Итак, нам нужно откровение о том, что есть завершенная работа Христа. Я снова возвратил вот эту молитву Ефесянам в свою жизнь. Я скажу, друзья, нам нужно возвратить, но теперь возвратить с более точным акцентом. Боже, открой мне себя. Не. Это слишком, размывчато. Господь, открой мне свою завершенную работу в деталях. Аминь. И вот я для себя написал, и я не проповедую то, что я не проповедую себе. И смотрите, я записал так, что есть завершенная работа Христа в центре. Я написал так, это значит, что в центре нашего внимания Его безусловная любовь. Друзья, никогда мы не будем успешными, никогда мы не будем победоносными, если в центре нашего внимания не будет Его безусловная любовь. Я уже проповедовал здесь, в Киеве, и в других местах, Христос в центре, проповедь. Я говорил, кто такой Антихрист? Антихрист – это тот, одно из определений, это тот, кто выступает против Христа. Аминь. И это очень примитивно. Это не опасная атака дьявола. Есть более скрытая атака дьявола. Потому что еще определение антихриста – это когда вместо Христа становится. То есть дьявол, он захотел стать на место Бога. Аминь. И посмотрите, что он всегда продолжает действовать в этом. Если в центре, Бог хочет, чтобы в центре нашего внимания была Его безусловная любовь, дьявол хочет найти какие-то места Писания, исказить их и поставить, знаете что, если ты что-то для Бога, тогда Он. А если ты не что-то для Него, и не думай. И знаете, вот здесь можно заканчивать христианство. Вот здесь христианство закончилось. Все. Все. Почему? Все остановилось уже. Вы слышите, друзья? Но Христос в центре. Это значит, в центре нашего внимания Его безусловное, нет условий. Его безусловная любовь, единственное условие – это поверь. Аминь. Смотрите, что значит Христос, завершенная работа Христа в центре? Это значит в центре нашего внимания Его оправдание. Его праведность, вмененная нам, а не заработанная. И на это, вот то, что я скажу, вот это должно в центре стоять. Знаете что? И религия говорит, да, но... Смотрите, что происходит. Но нужно же... Дьявол становится вместо. Он хочет занять место завершенной работы. И я скажу вам, в жизни тех людей, где ему удается это сделать, вот там он может проявляться. Это значит, что в центре нашего внимания, друзья, его благодать. Вы знаете, я получил откровение о благодати, и я давно пребываю в этом. Однажды я приехал домой и сказал жене: «Жена, ты доверяешь мне?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Ты можешь помолиться сейчас со мной?» «Могу. Дай мне руку свою». Она дала руку. Я молюсь. Я говорю: «Повторяй за мной. Сегодня». Она говорит: «Сегодня». «Я отказываюсь». Она говорит: «Я отказываюсь верить в благодать». Она говорю: «Повторяй. Верить». Она так: «В благодать. Сегодня». Она: «Сегодня. Я делаю решение. Верить в обилие благодати». Потому что, знаете, что у людей есть неправильный образ. Да, есть благодать. Пару капель для вот этой ситуации. Ты все равно будешь страдать в этой ситуации. Ты все равно, ну, чуть-чуть, чтобы перенести, благодати есть. Послушайте, это неправильные образы. Когда мы смотрим на его завершенную работу, мы видим в ней что? Что мы видим в его завершенной работе? Три капли благодати. Нет, послушайте, мы видим обилие. Мы видим преизобилие благодати, которая есть для каждой сферы нашей жизни. И знаете, кто в этой жизни будет царствовать? Будут царствовать те, которые принимают три капли благодати. Которые принимают обилие благодати, они будут царствовать. Вы слышите, друзья, они будут ходить в победе, они будут ходить в радости, потому что нет такой ситуации, для которой бы не было обилия благодати. Аминь. Однажды апостол Павел попал в одну ситуацию, и он молится. И Бог говорит: «А чего ты молишься? Послушай, чего ты страдаешь? Для этой ситуации у меня есть обилие благодати. Достаточно ее». Я думаю, знаете, вот, не знаю, но у меня такое чувство, что если читать оригинал, там не просто достаточно, там предостаточно, я думаю, вот, ну, как-то по духу так думаю, потому что, знаете, когда люди: «Вот эти проповедники гиперблагодати, ха-ха-ха», да? Читайте Писание. Везде, где Писание говорит о благодати, там в греческом стоит гипериос, гиперблагодать. Бог говорит в последние дни. А что в последние? Последние дни трудные, друзья. И в эти последние дни Бог обещает, что Он изольет что? Три капли благодати, преизобильную благодать, которую мы не должны оставить тщетной. Послушайте, потому что мы можем страдать только там, где мы оставляем благодать тщетной. Я научился, друзья, и я просто, ну, мы будем молиться, может быть, ну, действительно, чуть-чуть нам нужно заложить фундамент. Мы учимся принимать обилие благодати. Знаете, я сейчас выходил, знаете, что я сделал? Я поднял руки и сказал: «Господь, я принимаю обилие благодати для этого служения». Я принял обилие благодати, я пришел сюда. Мои дети утром, мы молимся, я говорю: «Дети подняли руки». И дети говорят: «Отец, мы принимаем обилие благодати в свою жизнь для послушания, для обучения и для всего, и для всего». Вы знаете, что мы как церковь можем принять обилие благодати для нашей экономики. И экономика, она не будет изменена политиками. Послушайте. Политики убивают экономику. Извините, но это правда. Но послушайте, когда мы как церковь, мы говорим, мы принимаем обилие благодати в экономику. Мы принимаем обилие благодати. Мы молимся, вот Аня знает, мы принимаем обилие благодати для Донецка. Мы принимаем обилие благодати для Луганска. Аминь. Послушайте, нет такой сферы. Подумайте о той проблеме, в которой вы находитесь. Есть обилие благодати для вашего здоровья. Есть обилие благодати для ваших финансов. Знаете, кто видит это и кто не видит это? Все просто. Одни люди принимают, другие не принимают. Они оставляют благодать тщетной. Но Павел говорит, умоляю вас, чтобы благодать Божья не была тщетно принята вами. Используйте то, что даровано. Аминь. Вы знаете, завершенная работа Христа в центре. Это значит, в центре нашего внимания новое творение, созданное им. Я не рассматриваю себя как грешник бедный. Я не рассматриваю себя, и я не смеюсь. Знаете, как вот, ну, общение, и все хи-хи-ха-ха. Ну, знаете, такое, человеки мы, ха-ха-ха. Знаете, это унизительно так говорить в Новом Завете. Ну, написано, пастор Александр, сердце человеческое крайне лукаво и испорчено. Ха-ха-ха. Да, было. Пока люди не родились свыше. Мое сердце, оно не крайне испорчено. Бог сказал по-русски, еще в Ветхом Завете, я заберу вот то сердце каменное, я дам вам сердце плотяное. У меня нет лукавства в моем сердце, новом, рожденном свыше. Как вы такое можете говорить? Вот, если вы вот здесь начали сомневаться, это показатель того, что в центре вашего внимания не Христос, а то, что дьявол подменил. Дьявол поставил в центр искаженное Слово Божье. Потому что мы должны быть людьми, верно разделяющими Слово Божье, указывая на различия. А что мы, на какие различия мы должны указывать? Да, написано. Но это же Библия, да. Но это же богодухновенно, да. 100%. Сердце человеческое до рождения свыше крайне испорчено. Все люди там, которые там, они крайне испорчены. Это было так. Но мы в Новом Завете, мы рождены свыше, мы новое творение, и все старое прошло. Я не верю в наследственные проклятия. Я не верю в эти энкаунтры и исповедания. Почему? Потому что когда в центре нашего внимания завершенная работа Христа, и не просто, а мы понимаем ее. И мы понимаем ее не логикой. Мы поняли с помощью Духа Святого. Он открыл нам. Что? Тогда все изменяется. Аминь. Завершенная работа Христа в центре. Это значит, в центре нашего внимания Его освящение, а не наше. Нам нужно выбросить вот эти идеи освящаться. Потому что есть четкое Писание, сказано, что Он есть освящение наше. Сам же Бог освятит нас. И Он сделал это. Где? В Духе. Что вы сделали для того, чтобы произвести освящение в Духе? Ничего. Покажите мне вашу работу. Придите, похвалитесь. Ничего. Никто. Аминь. Он освятил нас. И теперь этот процесс должен начинаться отсюда дальше. Да, потом идет наше сотрудничество, но все равно это Его освящение, а не наше. Аминь. Аллилуйя. Что значит Христос в центре или Его завершенная работа в центре? Это значит в центре нашего внимания, друзья, сознание нашей праведности, вытесняющее сознание греховности. Ох, сильно. Это настолько важно, и это настолько сильно. Ну, об этом пункте мы отдельно поговорим чуть позже. Я просто, ну, немножко хочу, знаете, чтобы мы увидели картину. Дальше. В центре нашего внимания должно быть хождение в божественной власти, которую Он снова возвратил нам. Христос в центре. Что это значит? В центре Его завершенная работа, которая что? Которая забрала власть у дьявола. У Него нет власти. Я не верю. Да, я тоже верил раньше, что самый маленький демон может весь мир уничтожить. Это ложь из ада, друзья. В Библии нет этого. В Библии нет этого. В Библии сказано, что Христос лишил его власти. У него нет никакой власти. У него нет никакой силы. Его единственная сила – это обман. Когда он обманывает человека, потом он берет человеческую силу. Знаете, вот чтобы понять, насколько велика сила человека, посмотрите на те разрушения, которые дьявол делает. Не своей силы, у него нет ее. Те разрушения, которые делает дьявол, это он делает вот той силой, властью обманутого человека. Столы могут летать. Кто это делает? Это сила человека делает, это не сила дьявола. Вы представляете, какой силой мы обладаем? Да, мы можем останавливать войны. Да, мы можем, как пастор говорил, знаете, изменять что-то в политике, и более того, пришло время делать это. Амин. Завершенная работа Христа в центре. Это значит, в центре нашего внимания Его искупительная работа в исцелении и наше хождение в этом. Его искупительная работа в преуспевании и наше хождение в этом. Друзья, сколько можно атаковать это преуспевание финансовое, а? Сколько можно? А знаете, в чем проблема? Проблема не в этом. Вот смотрите, что делает дьявол? Он берет, нет, ну вот не все же исцеляются. Вот тот проповедник очень сильный и очень авторитетный, вот он тоже же болел, если вы хотите. Ставьте в центр вашего внимания того проповедника. В моей жизни я решил, проповедник тот не будет в центре. Не будет. Наоборот, мы пришли к такому замечательному времени. Но многие люди еще не пришли. Я перед отъездом посмотрел одну передачу. Знаете, один прямой эфир, где два авторитетных служителя, они говорят то, что, извините, нужно предать анафеме. И раньше я бы сказал, не, ну, это ж они, значит, нужно принять. Для меня это не авторитет. Для меня авторитет – завершенная работа Христа. И знаете, что такое завершенная работа Христа? Это то, чему мы должны отдать приоритет. Мы никогда не должны становиться. Я смотрю, знаете, вот меня немножко, ну даже, ну не то чтобы испугало, но на самом деле пугающая картина. Тысячи людей. Лайки, лайки. Класс то, что вы говорите. Вот это класс. А все то супердуховное. Знаете, они разбивают веру, они разбивают исповедание, они ставят человеческие традиции в центр. Не то, братья. Не то, сестры. Не то. Вы знаете, что для меня даже Павел не авторитет. В каком плане? Павел даже сказал, что подражайте мне. Не просто он сказал, подражайте мне. Он сказал, подражайте мне вот в чем. В том, что я подражаю Христу. В центре моего внимания не большие проповедники. В центре моего внимания не какие-то учения. В центре моего внимания завершенная работа Христа. Друзья, вот куда нам нужно прийти. И это есть пробуждение. Оно здесь. братья и сестры, оно здесь. Но нужно еще произвести какие-то изменения. Аминь. И опять-таки, ну, поймите, когда я говорю, я уважительно отношусь к служителям. Я уважительно. Но я на самом деле решил, мы пели эту песню, нам ее нужно вернуть. Аня, встань. Чьим словам поверишь ты? Это очень важная, ключевая песня. Хорошо, давайте еще немножко. Смотрите. Завершенная работа Христа в центре. Это когда, это значит, что в центре нашего внимания Его воля. Кто может жить Божьей волей? Только люди, вообще понимающие вот это послание «Христос в центре». Посмотрите, мы говорили, когда изначально вся жизнь была устроена так, что Бог был в центре, аминь, в Эдеме. И вот когда, что такое грех, мы говорили здесь, вот как можно дать определение греху? Вот с откуда начинается грех? Грех начинается, когда Бог уходит из центра. Вот тогда начинаются все грехи. Вот тогда начинаются все поражения. Вот тогда начинаются все беды. Вот тогда начинаются все страдания. Но пока он в центре, и он влияет из центра. Не просто, да, ты в центре, но мы в своем. Посмотрите, Иисус, он говорит, не моя воля, но твоя да будет. Почему он мог исполнить волю Божью? Потому что Он оставляет нам пример. Для Него Отец был в центре. Аминь. А для нас Его завершенная работа, и не все. Я еще скажу, не только Его завершенная работа в центре, но и изначальный Божий план, к которому Он снова возвращает нас через Свою завершенную работу. Посмотрите, что сегодня происходит, друзья. Люди идут своими путями. Они едут непонятно куда, но привлекают в это Бога. Бог, пойдем со мной. Нет, не ты пастор его, а он пастырь нам. Когда человек понимает завершенную работу Христа, он не может идти своим путем, потому что он понимает, вы куплены дорогою ценою, вы не свои, вы понимаете, мы не свои. Мне говорят, а ты не хотел бы куда-то? Я говорю, а как я могу? Я не могу. Я принадлежу Ему. Аминь. Это значит, что в центре нашего внимания исполнение Его великого поручения. Аминь. Это значит, что в центре нашего внимания власть и обладание землей. И концентрация на этом, а не на приходе Антихриста. Посмотрите, на чем сегодня сконцентрирована церковь. Ой, скоро будет. Ух, как будет. Ух, 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 ух. Вот скоро Антихрист придет. Это только цветочки. Это, послушайте, где? Это, посмотрите, что? Подмена. Не то в центре. Но когда Иисус говорит, я осуществил работу, я спас, ты новое творение, внутри тебя все дары Духа, внутри тебя сила воскресения, ты обеспечен, ты снабжен, у тебя власть. И теперь что? И теперь иди по всей земле, иди по этой оккупированной земле, и что? Освобождай ее. Как Иисус пришел в Гадаринскую страну, где, знаете, она была оккупирована демоническими силами, и что? Он пришел и освободил. Амен. Гадаринского и тех людей. И сказано, из Десятиградия, это там было, потом за ним следовало множество людей. Вот то, что нужно делать церкви. Но она не способна. Она не может. Она никогда не сможет. Я подчеркиваю, она никогда не сможет. Без завершенной работы Христа. Это нужно поднимать выше. На этом нужно концентрироваться. Аминь. Смотрите еще. Это значит, я еще два пункта прочитаю хотя бы. Это значит, знаете что? Победоносная жизнь на этой земле. И в конце триумфальный уход с этой земли. В радости и без всякого страха. Аминь. И последнее, хотя бы, ну знаете, вот так экскурс такой. Это значит, в центре нашего внимания не Антихрист с его проявлениями, а славное пришествие Христа. Послушайте, книга Откровения, люди боятся этой книги Откровения, люди боятся этого периода великой скорби. Знаете, что такое будет период великой скорби? Это будет период, где просто, знаете, Бог демонстративно будет унижать снова и снова в каждом шаге сатану и его антихриста. Да, это не будет время могущественного проявления антихриста, это будет время могущественного поражения антихриста, это будет время огромного позора антихриста, это будет время разочарование дьявола в антихристе. Он думал, что он, ну, сможет что-то через него. Это будет время, когда дьявол будет ссориться с антихристом. Это будет время, когда они друг друга захотят убить. Ну, мы не будем в это вникать много. Но что я хочу сказать? Все события последнего времени следует рассматривать не в свете традиционных взглядов, которые пугают людей, а в свете завершенной работы Христа. Аминь. И почему я вот специально сделал такой экскурс? Друзья, вот о каждом пунктике нам нужно проповедовать много. Потому что вот это название, ну хотя бы примерно основных тем, которые мы должны взять и что? И на которых мы должны сконцентрироваться. Мы должны делать семинар. Я не знаю, десятки собраний о безусловной Божьей любви, пока люди не поняли, Бог любит меня. И что, когда я не молюсь? Да. И что, когда я не даю десятину? Да. И что, когда я даже согрешаю? Да. И что, Он принимает меня? Да. И что, Он не отвергает меня? Да. И потом, так что теперь, можно грешить? Сейчас поговорим об этом. Ефесянам 3 глава, смотрите, друзья, итак, смотрите, 1 глава, апостол Павел, он молится о том, чтобы мы на уровне духа премудрости откровения, сами мы не поймем вот этого всего, логически и через лекции, нам нужно глубокое откровение, нам нужна помощь Духа Святого о каждом вот этом пункте, но потом он молится в 3 главе. И я хочу показать вам. Вот то, о чем пастор говорил, знаете, вот, вот оно. Смотрите, 3 глава, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». Можно остановиться. Что значит укорененные и утвержденные в любви? Я скажу просто. Что есть завершенная работа Христа? Это есть проявление Его любви. Что значит быть утвержденным и укорененным в любви Божьей? Это значит быть утвержденным и укорененным в том, о чем мы только что сказали. Я утвержден, мой Бог любит меня. А ты же согрешил. Да, но я знаю Его любовь выше. Я покаялся, я больше не грешу. А ты же грешник. Я праведен во Христе. И я утвержден в этом. Аминь. Я укоренен в этом. Аминь. Так какое ты новое творение? Я новое творение. Я утвержден в этом. Я укоренен. И вот момент, вот то, что пастор говорил. Как? Мы все хотели, Боже, мы молимся, помоги нам познать широту, долготу, высоту, глубину. Как ее понять? Вот ответ. Когда его работа становится в центр, когда мы начинаем ее понимать, когда мы укореняемся, утверждаемся в завершенной работе, вот тогда мы познаем, что есть широта, и долгота, и высота, и глубина. И теперь вот смотрите, еще здесь очень хорошо сказано, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. Как нам исполниться всей полнотой Божьей? Вот. Познать завершенную работу. Знаете, что было не так? Мы много концентрировали людей на грехах. И чем больше, мне понравилось, у нас была пасторская, я тоже проповедовал об этом, и у нас брат Виталий с диканьки пастор, ну он вообще, он как выходит на сцену, то все. Вот сколько он на сцене, столько все смеются и получают при этом откровение. И он говорит, ну так на украинский. Да, пастор. Пришел до Бога грешником. Зробил еще большим грешником. Знаете, вот проблема. Послушайте, церковь это не место, где мы грешников еще в большем утверждаем грехе. Или ты грешник. Да не, ну я ж уже, какой ты уже? Ты, о, мантулить тебе, друг. Знаете, нам нужно утвердить людей в праведности Божьей. А утвердить людей в любви Божьей. Утвердить в том, что они новое творение. Утвердить о том, что власть у них и дьявол ничего не может, ха-ха-ха на него. Аминь. Вот в чем нам нужно утверждать их. Итак, утверждение в любви Божьей – это и есть утверждение в завершенной работе Христа. Аминь. Аллилуйя. Итак, в центре, теперь смотрите, что. Я к чему иду? Смотрите, в центре завершенная работа Христа. Когда она в центре, тогда что? Это откровение формирует наше мышление, которое, в свою очередь, вырабатывает сознание праведности. Друзья, я еще раз повторю. Когда завершенная работа в Христа в центре, что она делает? Она оказывает влияние на наше мышление. И наше мышление вырабатывает что? Сознание праведности. И теперь, когда наше мышление выработало сознание праведности, вот здесь начинается христианство со всеми плодами, вытекающими из него. Вот здесь чудеса, вот здесь знамения, вот здесь рост, вот здесь спасение людей, вот здесь пробуждение. Пробуждение могут, или скажем, ну вот так, не то, что мы не можем сделать его, дать свободу пробуждению могут люди с сознанием праведности. Остановить пробуждение могут люди с сознанием греховности. Это так. И теперь посмотрите, мы говорили, что делает дьявол. То есть он пытается занять место Бога. Я хочу показать, откуда у людей появляется сознание греховности. Оно появляется от искаженного взгляда на Бога. Если дьявол берет Слово Божье или берет образ о Боге, искажает его, ставит это в центр, и люди смотрят на искаженного Бога, автоматически их мышление будет искаженным. И в чем хочет дьявол поработать? Дьявол с красивыми фразами. Знаете, какие красивые фразы? Бог никогда, как говорят, не смирится с грехом. Супер, красивая фраза. 100% никогда он не смирится с грехом. Никогда он не пойдет на уступок греху. Но не нужно путать это с другим. Давайте откроем Иеремию 23 главу. Иеремия, 23 глава. Итак, пока вы открываете, я еще раз подчеркну. Каким будет ваше мышление? Ваше мышление будет таким, какого Бога вы видите перед собой. И вот смотрите, Иеремия, 23 глава, 6 стих. «В дни его Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно». И нам нужно услышать это. И вот имя его. Вот имя его. Господь с нахмуренными бровями, осуждающий. Нет. Друзья, нам нужно поправить светильники. Вот имя его, которым будут называть его. Господь, оправдание наше. И опять сразу поднимается вопрос, так что теперь, можно грешить? Я вам скажу, друзья, если внутри вас поднимается этот вопрос, это свидетельство того, что ваше сознание осталось еще греховным. Вот имя его. Нам не нужно давать Богу другого определения. Наш Бог – оправдывающий Бог. Аминь. Аллилуйя. И когда мы ясно увидим служение нашего Бога, давайте вместе скажем, вот какое служение нашего Бога? Добить грешника, добить его, ах ты такой, осудить его, нет. Служение, которым служит наш Бог, это служение оправдания. Не греха, не путайте. Это служение оправдания нечестивого. И если мы поймем служение Бога, мы поймем, каким должно быть наше служение. Наше служение – это служение, вытекающее из Его служения. Аминь. И давайте будем 2 Коринфянам 3 главу читать. Смотрите. Он дал нам. Мне нравится это. Не мы приняли. Знаете, Он дал нам. Он, Бог, который оправдывает нечестивого, что? Дал нам служение какое? Смотрите, Он дал нам способность. В оригинальном тексте, знаете, как написано? Он дал нам способность быть убежденными служителями Нового Завета. Не просто, а Он дал нам способность быть служителями убежденными. Аминь. Аллилуйя. Не буквы, которая несет что? Осуждение. Брат, тебе нужно вот тут изменить. Тебе нужно вот тут изменить. Тебе нужно вот тут. Нам нужно еще каяться. Нам нужно... Послушайте, это не то. И мы поймем это. Посмотрите дальше. Служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его угасающей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Я скажу вам, друзья, нам не нужно смотреть на прошлое пробуждение. Я еще раз скажу. Нам не нужно смотреть на прошлое пробуждение. Нам нужно, чтобы не прошлое пробуждение стояли в центре и руководили нами. Нам нужно, чтобы Он, который желает занять место по праву Ему принадлежащее, стоял в центре и управлял нами. Я скажу вам, не только служение Моисея было угасающим и осуждающим. Поверьте, если вы проанализируете все предыдущие пробуждения, даже самые последние, они были служениями осуждения. Вспомните проповедь Чарльза Финея «Грешники в руках разгневанного Бога». Послушайте, вы можете, вот представьте образ, грешники в руках разгневанного Бога. Люди каялись, мощное пробуждение было. Послушайте, но нам нужно понять, что это, оно славным было. Но сегодня нам нужно увидеть. Не, ну а вот как? А вот то пробуждение. Да не должны быть пробуждения в нашем центре. Христос, Его работа, то, что Он делает. Вы видите или не видите, что Бог творит все новое? Даже служение Орала Робертса, посмотрите. Хотя там много праведности было, очень много. Но все равно там были вот эти, вот знаете, еще, но хотя это уже вот служение Орала Робертса, это уже потухла слава. Вот того служения. Потухло. Потухло. Там были остаточные моменты. Даже, посмотрите, служение Копланда начальное. Там тоже были. И служение Кеннета Хегена, послушайте, мощный муж Божий. Пастор Александр, ты как касаешься таких святынь? Потому что, знаете, друзья, когда Христос пришел и стал в центре, нам не нужно бояться. Мы любим, мы уважаем этих служителей. Послушайте, ну давайте увидим, что сейчас делает Бог. Сегодня Бог делает несравненно больше. Он приводит нас к самому могущественному проявлению Божьей славы на земле, которая никак не сможет проявиться без служение, оправдание, и без нашего, знаете, нам нужно оттрусить прах, знаете, вот от того. Да, это было, друзья, но сегодня новое. Аминь. И нам не нужно бояться этого. Посмотрите, потому что это в Библии. Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует славой служение оправдания. Аминь. Вы знаете, я задал вопрос, откуда рождается служение осуждения? Откуда? Ответ. От неправильного образа Бога. Грешники в руках разгневанного Бога. Найдите. Вот найдите мне это в Библии. Ну как ты? Ты кто такой? Ты из Красногоровки. И ты на Чарльза Финея поднял руку? Нет, друзья, я уважаю его. Послушайте, и Бог знает мое сердце. Но пришло время, знаете, вот, ну, говорить правду, хватит. Послушайте, вот и это небеса говорят. Это не я, небеса говорят, хватит. Посмотрите, мне нравится этот стих. Небеса проповедуют славу Божью. Небеса не проповедуют осуждение. Я говорил, знаете, когда вот начали ролик крутить, и весь Фейсбук, и опять-таки, вот там как раз, кому нравился этот ролик? Ролик этот нравился людям с сознанием греховности. Когда один служитель вышел, и он начал говорить, Бог судит Украину, Бог судит Донецк, и все вау, 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 крутят этот ролик. Знаете, я не боюсь говорить этому анафема. Послушайте, может быть, некоторые слышали, а что там Беспалов уже начал там это. Послушайте, Писание говорит, если это не Евангелие, а это не Евангелие, знаете что? Я, как служитель Божий, я должен всем показать и сказать, люди, своим людям, я не иду куда-то, но я говорю в своей церкви, люди, вот это учение, вот этот ролик, вот это что сказал, да, он служитель Божий, уважайте его, не нужно судить, но это учение подлежит анафеме. Оно под проклятием. Это не учение Ветхого, Нового Завета. Это учение... Что ты? Записка. Это учение, друзья, под проклятием. Не нужно бояться говорить этого. Аминь. И вот смотрите, я говорю, откуда... Рождается служение осуждения. Оно рождается от неправильного образа Бога, что Он осуждающий и гневающийся. И что Он говорит, никогда не забуду твои беззакония. Всегда буду их помнить. Всегда они предо мною. Кайся, кайся. Но я не забуду. Найдите мне такое в Библии. Но почему, знаете, вот друзья, извините, может быть, знаете, за эмоции, но ну хватит. И это не я говорю, небеса говорят, хватит извращать мой образ. Хватит превращать меня в какого-то узурпатора. Читайте Библию, я сказал, что не вспомню беззаконие. Аминь. И, ладно, я все-таки должен от искаженного взгляда на Бога, сформированного не словом Бога, а религией, которая, в свою очередь, формирует греховное сознание человека. Аминь. И вы знаете что? Вот давайте вспомним себя, нас, в прошлой жизни. Вы знаете, какими мы стали? Мы стали такими реакционистами на ошибки других. Ну, реакционерами. Чуть-чуть кто-то ошибся. Вообще, я, ну, мы свои здесь. И пост – это работа в сердце. Я уверен, что разделение, которое произошло, нам нужно увидеть корень. Мне не нравятся люди, которые... Все, забыли, идем дальше. Не надо вспоминать. Нет, братья и сестры, давайте вернемся. Давайте разберемся. Давайте вспомним, почему. Нам нужно понять это. Нам нужно осознать это, чтобы это никогда не повторилось больше. Аминь. Сознание греховности, сформированное неправильным образом Бога, оно проявилось. Я сейчас практикую, знаете, мне нравится, как Кеннет Копланд говорит, практикуйте Божье присутствие. Если бы вы спросили пастора Владимира, он бы вам сказал, практикуйте радость. И знаете, радость нужно практиковать, если вы хотите. Потому что радость – это Царство Божье. Но я сейчас начал практиковать служение сознания оправдания. Вы видели, вот что, как рождаются вот, ну, все конфликты? К примеру, ну вот Оля, да, она занята тут. Вот к примеру, я захожу сегодня в здание. Ну, такого не было, ну, я просто на ней пример приведу, она не обидится. И к примеру, я Оле говорю, Оля, здравствуй. А она смотрит на меня, ну, знаете, человек... У нее конференция, она пошла. И вот смотрите, что делает греховное сознание? Что-то там уже имеют против меня. И знаете что? И оно включается, и оно как пошло, а это, наверное, вот то, а это, наверное, вот то, а это, наверное, вот то. И человек уже осуждает. Что делает осуждение, сознание праведности? Оно всегда оправдывает. Оно говорит, да нет, это потому что... А кто-то подходит, да нет, ты посмотри, как она на тебя посмотрела. Да не обманывайся. Ты чё? А вы говорите, нет. Почему? Ваше сознание праведности, оно настроено на то, чтобы оправдывать. Аминь. Есть очень мощный стих в Библии, показывающий служение Ветхого Завета, 50-й Псалом. И я скажу вам, нам нельзя молиться никогда этой молитвой, хотя мы все молились когда-то этой молитвой. И мы думали, что это настолько духовно и хорошо, и Бог на небе говорит, вот молодец. Это пишет Давид, и он говорит, ибо беззакония мои сознаю вполне. И смотрите, и грех мой всегда предо мною. Звучит духовно. Но это Ветхий Завет. Друзья, если бы сегодня был псалмопевец Нового Завета, знаете, какой псалом должен был бы быть написан? Праведность мою сознаю вполне. Аминь. И что? И Господь оправдание мое всегда предо мною. Аминь. И даже если враги ополчаются, говорят, ты плохой, ты плохой. А я не на них смотрю, я смотрю на него, который говорит, вставай, если ты упал. Аминь. У тебя получится. Аминь. Я не осуждаю, я оправдываю для того, чтобы ты шел дальше. Вот служение Нового Завета. Аминь. Поэтому, друзья, практикуйте сознание праведности. Аминь. Римлянам 4 глава. Я заканчиваю. Мне нравится. И я думаю, знаете, нам нужно, ну вот, помните, пастор, мы писали эти основы, как вероучение нашего. И мы их писали, писали, и не могли написать. Знаете, я сегодня понимаю. Потому что, ну, вот сейчас мы сможем написать. И вот смотрите, мне нравится то, что сказано здесь. Здесь говорится о Боге, в которого мы верим. Здесь говорится о нашей вере. Нам нужно дать определение своей вере. Вот, допустим, спрашивают, Галина Антоновна, в какого ты Бога веришь? Я верю в Бога осуждающего. Нет, она не верит в такого Бога. Знаете что? Она верит в Бога оправдывающего. Того, кто оправдывает, верующего в того, кто оправдывает нечестивого. Аминь. Наш Бог – это Бог, который оправдывает нечестивого. Я понял, почему люди перестали спасаться. Вы помните, мы долгий вопрос задавали. А что люди перестали каяться в церквях? Потому что церковь не увидела подмены в образе Бога. Церковь не заметила, как было сформировано ее сознание греховности. И она не заметила, что она начала проповедовать служение, осуждение, которое уже не будет славно. Оно было славным, но уже не будет, вы не вернетесь в это. Попробуйте, возьмите проповедь Чарльза Финея, которая мощно работала. Не будет она работать. Дух Божий не подтвердит ее. Почему, друзья? Это не потому, что ну, они были хуже, а мы лучше. Просто откровение последовательно росло. Аминь. Мы люди, живущие в самые лучшие времена. Мы люди, которым Бог дает самое чистое Евангелие. Аминь. Почему? Потому что за годы оно было искажаемо, оно было трансформировано. И на самом деле, что это? Это благодать, друзья. Это настолько большая благодать. И почему люди перестали спасаться? Потому что мы перестали проповедовать Евангелие. Знаете, что такое Евангелие? Это когда вы выходите и говорите, проститутки, Бог любит вас. Идите к нам в церковь. Наркоманы, Бог любит вас. Приходите к нам. Вот это Евангелие. И когда мы не говорим, знаете, ну, вначале очиститесь, приходите. Почему вы, почему к Иисусу шли толпы народа? Знаете почему? Потому что каждая блудница, каждый больной, каждый, кто бы он ни был, он знал, что имя его, оправдание. Я приду туда, и на меня косо не посмотрят. Я приду туда, и мне улыбнутся и скажут: Бог любит тебя. Аминь. Вот почему они шли, и вот почему они спасались. Да, я понимаю, что вот если сейчас кипит вот там, знаете, что это? Это вот то сознание греховности, которое противится тому, что говорит Слово Божье. Вы можете себе представить, пришел человек, он принял Христа. Я думаю, нам нужно такое, мы вчера размышляли. Представьте, алкоголик пришел, покаялся искренне, родился свыше. И мы говорим, а сейчас будет служение исцеления. Но не пастор будет возлагать на вас руки, а вот вновь родившийся человек. И знаете что? И Бог будет действовать не на основании дел, а на основании того, что его работа произошла. Я видел, мы в Польшу когда ездили, и я помню, вот первое собрание, и там привели какого-то переводчика, пьяный, знаете, вот реально, не то что, говорят, нет у нас другого, пьяный. Я говорю, ты веришь в Иисуса? Да, такой, в состоянии, знаете, нормально. Он принял Христа, и потом я проповедую. Знаете, мгновенно перемены. Я проповедую, я смотрю, и он там. Он лучше всех наших проповедников. Знаете, я смотрю, он на польском. То есть намощение. Помазание это. Сильно. Знаете, я понимаю, что нам нужно, корректировать, давать баланс. Но я просто, знаете, вот кручу руль изо всех сил в другую сторону. Ну, понимаете? Для того, чтобы вывести нас из того, в чем люди находились. Аминь. Вы знаете, притча 23:7 говорит, каковы мысли человека в душе его, такого он. Ничего вы не сделаете с людьми. Не победят они грех, пока вы не поможете им иметь сознание праведности. Пока вы будете, вот тут должен измениться, вот тут должен измениться, это мертвому припарка. Это не работает. Но посмотри, Бог любит тебя. Он оправдывает тебя. Он сделал тебя праведником и новым творением. Внутри твоей новой сущности нет желания грешить. Внутри твоей сущности нет желания смотреть порнографию, курить, чтобы-то блудить. Нет, это неприемлемо тебе. И когда человек начинает осознавать, да, я новое творение, знаете что, вот где победа, аминь, помышления плотские суть смерть. Помышление или сознание греховности, вот где корень. Нам не нужно листья обрывать с людей. Так, выбрось сигареты. Вот ты возьми эту пачку, сожми и потопчи мертвому припарка. Пока он там курит, он будет курить. Никакие естественные тренинги не помогут, не изменят ничего. Помышления плотские – суть смерти. Но помышления духовные. То есть, когда завершенная работа в центре, она влияет на тебя. Она формирует сознание праведности. Что? Вот тогда начинается жизнь. Вот тогда начинается мир. Аминь. Вы знаете, я попроповедовал эту проповедь. Вот в воскресенье проповедовал. О сознании праведности. И я начал замечать, что что-то со мной происходит. Вот реально. Я вышел с собрания, и мы там чай пили. И там, приехала одна сестра из Макеевки. И она рассказывает о той зоне, о зоне АТО. И она радостна. И я чувствую, это не я. Знаете, вот когда это не ты. Я чувствую, внутри меня любовь Христа поднимается. Я говорю: «Дотя, можно я тебя обниму и поцелую?» Знаете, и это не я, ну, понимаете. Я обнял, поцеловал, но когда мы прощались, там, ну, благословляя все, я думаю, что это? Знаете, только мы поговорили о сознании праведности, это начало проявляться. Мы поехали в парикмахерскую сына. Я смотрю, что? Я говорю: «Боже, что не так? Я всех люблю». Я проповедовал о завершенной работе Христа. Я взирал на славу Божью, когда я говорил о завершенной работе. И эта проповедь, которую я проповедовал, она меня изменила. Я люблю. До этого, еще один пример расскажу. До этого я готовился дома, вот эту проповедь, размышлял об этих вопросах. И так здорово, знаете, в Божьем присутствии я наслаждаюсь. И тут звонит сестра одна. Мы годы проходили с ней. Ну, сейчас немножко сложная ситуация в ее жизни. Я сделал ей замечание. Ну, чтобы, то есть, у ее сын вышел, ой, женился. Я просто сделал ей замечание. Я говорю: «Послушайте, сестра, это не ваша семья, это их семья. Вам туда не нужно вмешиваться». Я по Слову Божьему. Я, ну, не то, что я нагрубил ей, я просто, ну, мягко. Но у нее есть определенный период. И представьте, она звонит ко мне. И она: «Вы жестокий человек. Вы меня не поддержали. Я ухожу из вашей церкви». И полтора часа. Это, ну, поймите. Знаете что? Я сижу, а я смеюсь. Я не понял сразу. И это, ну, не тот смех, знаете, а вот изнутри. Я смеюсь. Я уйду, и все. И потом в конце, знаете что? Я понял, что вот концентрация на этом, она что-то произвела в моем сердце. Может быть, я бы тоже ей нагрубил и сказал: «Так, идите». И больше после таких оскорблений даже и не подходите. Но знаете что? Я слышу, это Христос говорит через меня. Я говорю: «Сестра, если вы уйдете, я приеду в ту церковь, в которую вы ушли. Я заберу вас, посажу в машину». И это любовь говорит. И знаете, в какой-то момент мы начали плакать. Я не сентиментальный человек. Послушайте, но я знаю, что такое, когда Бог говорит. И знаете что? И она исцелилась. «Ой, пастор, простите, полтора часа». Знаете, она говорила, а я полтора часа смеялся. Вот серьезно, я смеялся. В трубку я смеялся. Друзья, вот то, что нам нужно. И в конце я хотел бы помолиться, знаете о чем? О духе премудрости и откровения. Чтобы мы увидели не просто, вот знаете, в детальках, а во всей полноте уразумели превосходящую разумение любовь Христову. Чтобы мы поняли завершенную жертву Христа. И что позволили ей сформировать наше мышление. Можно, я понимаю, я чуть-чуть, может быть, задерживаю. Знаете, вчера пастор, да, ну, слава Богу. Вчера пастор говорил, я сидел, но уже вчера не хотел говорить. Вот многие люди, ну, вот в нашем объединении, они разочарованы. И знаете, из-за чего разочарованы? Из-за отсутствия видимых результатов, которые были у нас. Посмотрите. Здесь не дружба сегодня. Здесь не 8 тысяч. И ко мне, даже, ну, в Полтаве, в Харькове люди: «Ну а что? Ну что вот это? Ну что? Ну где результаты? Ну что, все, конец нашему объединению». Я говорю: «Друзья, мы должны быть как сыновья Иссахаровы, которые знали, что и когда надлежит делать Израилю. Которые в другом переводе знали время и что делать в это время». Я говорю: «Вы что, не видите интенсивности, активности, работы Божьей в нашем объединении?» «Не, не видим». люди же не каются, люди не спасаются, люди не исцеляются. Послушайте, сейчас не время для этого. Сейчас время. И знаете, Бог разные образы давал мне. Но вот один из образов я хочу дать вам, чтобы вы успокоились, если вы так думаете. Это образ Ильи. Представьте, Илья был человек, подобный нам. Пошел, помолился. И он думал, ну все будет хорошо. И 3 года и 6 месяцев все было плохо. Ну, выглядело видимо. Друзья, вы знаете, сколько мы молились об Украине? Сколько мы молились о Донецке? Я вам скажу, мы намолились. То есть это вот... И теперь что-то происходит. Что-то есть определенная работа. Вот представьте, вот как в дни Илия что-то происходило в обществе. Бог работал. Мы не знаем всех процессов, что-то происходило, о чем люди говорили в эти 3 года, 6 месяцев. Ведь мы не знаем. Но реально какие-то реформы были. Посмотрите, что сейчас происходит. Реальные реформы в экономике, в политике, в христианстве. Это вообще просто революция. Революция. Это, ну, бескровная. Аминь. Но. И я, представьте, я думаю, возможно, кто-то приходили. Ну что, Илья, где рост церкви? А ее нету вообще, один ворон, знаете, он 1.5 года, может быть, у него вообще не было никакого служения. Ручей и ворон, один член церкви. Потом лучше. Ну, я не знаю, сколько он, там не написано, год сидел или два. Ну, какое-то время из этих 3.5 года он сидел. Потом Бог говорит, ладно, чуть-чуть на повышение идем. Будет вдова у тебя и сын вдовы, и вы будете питаться. И он опять, это ж не один день, друзья, это год. Может быть, 2 года, я не знаю, сколько он там жил. И потом... Вот тоже приступали люди. Ну что, где рост церкви? Вы знаете, я смеюсь с этого. Почему? Потому что я человек, который ходит невидимым. Меня не это вдохновляет. Потому что сейчас не для этого время. Сейчас время сконцентрироваться на том, что Бог делает внутри. Представляете, служение Ильи, потом и сын умер, короче. Ну, вообще, дослужился, служил, и сын умер, короче. И вдова то же самое говорит, вот ты пришел сюда, и вообще, зачем ты пришел, и иди. Вот служение 3.5 года. Но, друзья, какие-то процессы происходили в обществе, и какие-то процессы происходили в жизни Ильи. Мы не знаем, что. Но что-то формировалось, потому что то, что он сделал там, на горе, кормил, да? Где? Вот то, что он сделал там, это было результатом вот той работы, которая бурлила в нем, происходила в нем, происходило 3.5 года. И потом он совершил. Что нам нужно сейчас? Нам не нужно концентрироваться на чем-то. Нам нужно увидеть сегодня время, что позволить Божьей работе произойти с нами, сформировать что-то, подготовить нас к подобному пробуждению, которое было в жизни Ильи. Весь Израиль сказал, Господь есть Бог. Друзья, я уверен, что если мы позволим работе Бога свершиться в нас, она проявится в жизни нашей страны. Аминь. Аллилуйя. Поэтому не смущайтесь, если вы не видите каких-то результатов. Есть те вещи, которые Бог делает обрезание. Вот представляете, вот некоторые люди, они глупо выглядят. Вот сейчас, допустим, прийти к лозе, сейчас как раз обрезают. А где плоды? Ну, глупый вопрос. Ну, правда? Если вы понимаете времена. Лозу обрезали сейчас. Для чего? Для того, чтобы она мощные плоды принесла. Аминь. Сейчас не время спрашивать. Сейчас время вот это. И я скажу, знаете, вы думаете, нам еще обрезание закончилось? Нет. Вы знаете, сколько нам даже вот в том, о чем мы сейчас поговорили, нужно изменений? Очень много. Аминь. Да. Что? А, еще опрыскивание идет. Это знаток винограда. Хорошо, друзья, давайте мы встанем.